Глава вторая. В то время мы, вероятно, все чувствовали одно и то же. Не хотелось ни двигаться, ни наблюдать. Нам хотелось просто спокойно посидеть и постараться осмыслить происходящее. Ведь мы находились в самом центре одного из величайших океанов мира. Но скоро странные видения вокруг кабинки привлекли нас снова к иллюминатору. Кабинка опустилась на густые заросли водорослей, кутлерия мультифида, определил их Маракот, желтые плети которых покачивались вокруг нас под давлением глубоководного течения, совсем как ветви деревьев под ветром. Они были не настолько длинны, чтобы закрыть окружающий вид, но огромные листья их цвета темного золота, колыхаясь, проплывали перед иллюминаторами. Под водорослями можно было различить темную вязкую массу грунта, так густо усеянную маленькими разноцветными существами, галатуриями, осундиями, ежами и эхинодермами, как весной в Англии берега рек, усеянные первоцветом и гиацинтами. Эти живые цвета морских глубин, то ярко-красные, то темно-пурпурные, то нежно-розовые, сплошь устилали угольно-черное дно. Там и сям из выступов подводных скал вырастали гигантские губки, и изредка проносились рыбы, обитатели более верхних слоев воды, мелькая, как разноцветные искры в лучах наших прожекторов. Как зачарованные смотрели мы на это феерическое зрелище, когда по телефону донесся встревоженный голос. «Ну как вы себя чувствуете на дне? Все ли благополучно? Не оставайтесь слишком долго, барометр падает, и мне это не нравится. Достаточно вам воздуха? Нужно ли вам что-нибудь?»
«Все в порядке, капитан!» — весело откликнулся Маракот. «Мы не задержимся. Снабжаете вы нас всем чудесно. Комфортабельно, как в каюте. Распорядитесь потихоньку двигать нас вперед».
Мы вступили в область светящихся рыб, и, потушив свет, в абсолютной темноте, где даже светочувствительная пластинка могла бы висеть часами и не запечатлеть ни единого ультрафиолетового лучика, с величайшим интересом наблюдали жизнь фосфорицирующих обитателей океана. Как будто на фоне черного бархата медленно проплыли блестящие искорки. Казалось, это идет ночью большой пассажирский пароход, выбрасывающий потоки света через иллюминаторы. У некоторых чудищ были светящиеся зубы, пылавшие в полном мраке, у других — длинные золотистые усы, у третьих — язычок пламени качался над головой. Повсюду, насколько хватал глаз, мерцали блестящие точки, и каждое животное спешило по своим делам, освещая себе путь, ну, точь-в-точь таксомоторы на стренде в час театрального разъезда. Потом мы снова зажгли свет, и доктор стал обозревать морское дно.
«Мы опустились на огромную глубину, и все же недостаточно глубоко, чтобы увидеть характерные породы низших слоев океана», — сказал он. «Но ничего не поделаешь. Может быть, в другой раз с более длинным канатом».
«Типун вам на язык!» — взвыл Билл. «Бросьте и думать об этом!»
Маракот улыбнулся.
«Ну, вы скоро привыкнете к этим глубинам, Сканлан. Ведь этот спуск не последний».
«Черт знает что!» — возмутился Билл.
«Да привыкните, и это вам покажется не опаснее, чем спуститься в трюм Стратфорда. Вы увидите, мистер Хедли, что дно здесь, насколько мы можем рассмотреть его сквозь плотный слой животных и губок, состоит из пемзы и черного базальта, а это указывает на вулканическое происхождение этого хребта. Пожалуй, это вполне подтверждает мое первоначальное предположение, и мы действительно находимся над вершиной древнего вулкана, а Маракотова бездна, — он произнес эти слова с явным удовольствием, — не что иное, как его внешний склон. Мне пришло в голову, и это будет весьма любопытно, медленно двигать нашу кабинку до края бездны и посмотреть, какая там геологическая формация. Я надеюсь увидеть обрыв невероятной глубины, уходящий перпендикулярно вниз к самому дну океана.
Этот опыт казался мне опасным, Кто знает, насколько крепок наш канат, выдержит ли он, если мы попадем в сильное подводное течение. Но когда дело шло о научных исследованиях, Маракот не думал об опасности. Я затаил дыхание, когда легкое содрогание стальной кабинки, раздвигавшей длинные плети колыхающихся водорослей, показало, что канат натянут крепко и тащит нас за собой. Канат блестяще выдержал нашу тяжесть, и с постепенно возрастающей скоростью мы стали скользить по дну океана. Маракот с компасом в руке отдавал по телефону распоряжение переменить направление или подтянуть кабинку повыше, чтобы перескочить через подводные препятствия.
«Базальтовый хребет вряд ли больше 2 километров в ширину», — объяснил он. «По моим соображениям, пропасть расположена западнее того места, где мы опустились. А если так, то мы очень скоро доползем до нее».
Мы беспрепятственно скользили над вулканическим плато, поросшим золотыми водорослями и сверкавшим тысячами фантастических красок. Вдруг доктор схватил трубку телефона.
«Стоп!» — закричал он. «Мы на месте!»
Внезапно нам открылась чудовищная пропасть. Жуткое место, такое увидишь разве что в ночном кошмаре. Блестящие черные грани базальта круто обрывались вниз, в неизвестное. По краю пропасти росли мохнатые водоросли, как растет папоротник на краю обрыва где-нибудь на поверхности земли. За этим колышущимся точно живым бордюром шла гладкая блестящая стена бездны. Мы не знали, сколь широка эта пропасть, ибо даже наши сильные прожекторы не могли одолеть мрака. Мы зажгли мощный сигнальный фонарь Лукаса и направили вниз сильный сноп параллельных лучей. Они падали в бездну все ниже и ниже, не встречая препятствий, пока не затерялись в непроглядном мраке.